Выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана 27 апреля, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, опираясь на независимые социологические исследования, признал, что трудоустройство и отсутствие равных стартовых условий является вопросом номер один для молодежи, и поручил правительству подготовить системный пакет законодательных и социально-экономических мер по формированию социальных лифтов для молодежи. Социальные лифты – это необходимый институт для любого общества, поскольку именно социальные лифты, действующие в масштабах всей страны, могут обеспечить и выявление, поддержку и карьерное продвижение граждан, молодежи от интеллектуального потенциала и энергии, которых напрямую зависит успешное развитие любого государства и общества. И наоборот, отсутствие социального лифта может явиться одной из основных причин низкого уровня профессионализма у людей, принимающих решения. Тем временем отсутствие этого социального механизма может явиться также причиной возрастающего миграционного настроения населения, что неминуемо ведет это общество к деградации. Уезжают те, кто хочет, но не может реализовать себя, а остаются неквалифицированные и безинициативные. Наличие и отсутствие социальных лифтов в современном Казахстане будет темой очередного круглого стола радио Азатов, в котором принимает участие Гульмира Илеева, президент Центра социальных и политических исследований «Стратегия», Талгат Акуов, президент Независимой ассоциации предпринимателей Алматы, Алихан Байменов, председатель Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан, Дарья Белкина, выпускник магистратуры юридического университета имени Герда Буцериуса, Германия. От участия в нашей дискуссии отказалось руководство Ассоциации стипендиатов международной стипендии президента Казахстана Булашак в лице заместителя директора Аяна Альжанова. Круглый стол ведет Султанхан Аккулы, сотрудник радио Азаттах. Итак, первый вопрос. Существуют ли в Казахстане реально функционирующие социальные лифты? Например, может ли мелкий региональный чиновник вырасти, например, до члена центрального правительства или министерства, а владелец малого бизнеса владельцем среднего или крупного бизнеса? Госпожа Белкина, вы выпускник магистратуры юридического университета имени Герда Буцериуса в Германии и имеете, казалось бы, очень необходимую и востребованную для развивающегося Казахстана специальность. Как называется ваша специальность и вы работаете по профилю? Если нет, то почему?
Моя специальность – это магистратура коммерческого права и бизнес-администрирования. В 2008 году, в августе, я приехала в Алмату и пыталась устроиться на работу. В течение полугода я пыталась подать заявление до окончания своего обучения в Казмунайгаз «Разведка и добыча», поскольку там требуется английский язык и все навыки, которые я получила в Германии. Но, к сожалению, в декабре 2008 года они мне отказали в трудоустройстве. Далее я попыталась устроиться в национальные информационные технологии, которые также находятся в Астане. Несмотря на то, что я проживала в Алматы, я хотела переехать в Астану, потому что считала, что там есть молодежные инициативы, что там приветствуются молодые люди с зарубежным образованием. Я, к сожалению, не в ассоциации стипендиатов «Булашак», я обучалась собственными силами. Это означает то, что я подавала в университеты, и мне давали гранты на обучение. И таким образом я поступила на службу в национальные информационные технологии в качестве директора по развитию. Но в тот же момент председатель национальных информационных технологий Бикеш Кайдарна взяла туда еще одну женщину на мою же позицию. И в течение месяца она сказала, что у вас будет испытательный срок и решится, кто из вас останется на этой позиции. И к концу месяца, проведя два мероприятия по продвижению электронных цифровых ключей, это вот криптоключ, который везде используется сейчас правительством Казахстана, составила буклет по ЭЦП. И все вот это вот сделала своими силами, утверждала все у руководства. И к концу этого месяца Бикеш Кайдарна все-таки решила принять решение в сторону вот этой Натальи, потому что для ее каких-то личных соображений она была лучшим сотрудником, нежели я, с квалификациями и, соответственно, с результатами работы, которые я сделала. И мне пришлось с этого места работы уйти. И, на мой взгляд, социальные лифты в Казахстане существуют только горизонтально. Это означает то, что это лифты, которые касаются исключительно людей и их связей. У нас нету такого, чтобы именно по профессиональным каким-то качествам брали бы людей на работу.
Вы закончили, да? Хорошо. Господин Акуф, молодежь, вот как госпожа Белкина, получившая замечательное образование за рубежом, для них существует вообще в сфере бизнеса, в частном бизнесе социальные лифты?
Если родитель отправляет своего ребенка за рубеж, то есть он должен как бы понимать и знать, для чего, в принципе, как бы ему нужно это образование, насколько оно ему в перспективе понадобится. И родитель потом должен, конечно, особенности бизнесмены, вот, именно они стараются, чтобы дети обучили за рубежом. Вот они, в принципе, должны как бы думать о передаче своего бизнеса или как бы детям передать какие-то навыки бизнеса в перспективе, трудоустроить их, может, в своей компании, компании своих друзей и так далее. Ну, я скажу так, дети бизнесменов им проще, чем как бы вот другим детям, которые просто едут за счет государственных грантов.
Спасибо, господин Аков. А госпожа Илеева?
Я так понимаю, что все-таки есть разница, если мы посмотрим по социальным лифтам. Все то, что касается государственных органов или карьеры на государственной службе и, скажем, в негосударственном секторе. Я, как бы, с одной стороны, оптимист, вижу определенные изменения позитивные, с другой стороны, пессимист. Что касается, вот, например, региональных перемещений, то, конечно, с этим большие проблемы. Я считаю, что все государственные программы, вот, в том числе с перемещением из центра в регион, из региона в центр, эта программа благополучно захлебнулась, как и все остальные. Программа кадрового резерва, о которой так много говорят, причем кадровый резерв у нас есть, получается, везде, и Нуротани кадровый резерв, и агентство кадровый резерв. Я неоднократно сталкивалась с людьми, которые по году стоят в этом кадровом резерве и рассказывают мне, как вообще не работает эта система. То есть если человек живет в регионе и, подав свою заявку, имея хорошее образование, имея возможности даже материально закрепиться в Астане, если он претендует на позицию в Астане, он в принципе не может претендовать, поскольку, как мне потом в агентстве даже я неформально беседовала, мне говорят, а что он сам не бегал, должен был разводить. Ну, то есть, представляете, то есть сама государственная программа, она приблизительно в таком состоянии. Что касается людей молодых из регионов, то есть те, которые хотели быть в регионах, в центре, я думаю, для них еще больше сложностей, чем внутри госорганов. И также в этой же связи очень четко видно, как не работает программа, поскольку даже когда вот эти командный принцип, да, перемещения кадров осуществляются, потом сами конкурсы проходят формально, то есть под какого-то конкретного человека. То есть в данном случае, я еще раз повторю, пессимист-оптимист. Да, пессимист почему? Потому что, смотря ни на что, я вижу, что в определенном смысле каналы работают, потому что многие молодые люди делают карьеру, несмотря ни на что, и делают это, сообразуясь своими профессиональными, личными качествами и умениями. То есть эти достоинства оценены, бывают, и эти случаи есть. То есть не могу сказать, что все плохо совершенно. А что касается вот социальных лифтов в других сферах, тут, мне кажется, в науке, в образовании, я думаю, что социальные лифты все-таки работают, поскольку очень много у нас всяких реформ проходит, и непонятные цели реформирования в этой мутной воде происходят таким образом. И старики, как бы, бывают подвешены, я имею в виду, в науке, и также молодые. Но и молодые также могут продвинуться благодаря своим качествам личностным. Что касается бизнеса. В бизнесе у нас есть экономика такая маленькая, и сами предприятия, малые, средние, они, в принципе, очень не временные, но у них есть проблема с каким-то функциональным, стабильным существованием. Вот я, как руководитель малого предприятия, знаю, что я просто не в состоянии обеспечить ни постоянного долгосрочного финансирования большого штата сотрудников, несмотря на то, что как бы я давно уже на рынке, потому что само производство, само потребление недостаточно большое. То есть в целом, как бы, не могу сказать, что все плохо, и что социальные лифты абсолютно не работают. С другой стороны, есть масса проблем, которые связаны именно с социально-экономическим развитием и политическим развитием нашей страны.
Спасибо, госпожа Илеева. А господин Байменов, как бы вы объяснили существование так называемых зайчиков или живчиков? Чем не скрывал своего раздражения глава государства Нурсултан Назарбаев?
Спасибо, во-первых, за то, что вы поднимаете очень актуальный вопрос. В Казахстане в различных сферах работают разного рода социальные лифты. Ну, можно разделить там государственная служба, гражданская служба, квазигосударственный сектор, правоохранительная система и частный корпоративный сектор. В них ситуация разная. Ну, если говорить в целом об условиях функционирования социальных лифтов, то базовое условие – это наличие информации о возможных точках реализации своего потенциала, своих знаний и квалификации. Это базовые условия. Второе, конечно, очень важно, чтобы в обществе в целом и в данных секторах была достаточно высокая ценность знаний и квалификации. Следующее, государство может влиять на качество функционирования социальных лифтов и на качество самих лифтов через программы, направленные на обеспечение доступности и качества услуг образования. Ну и составными частями являются отдельные специальные программы поддержки талантов, либо программы, направленные на обеспечение доступа к учреждениям образования, находящихся за пределами страны, с учетом исторических некоторых проблем нашей системы, особенно высшего образования. Если брать государственную службу, то в этом смысле Казахстан находится впереди всех стран СНГ на сегодняшний день, и это признается международными экспертами. Именно поэтому на базе Казахстана сейчас идет работа по созданию регионального хаба по распространению передового опыта в области госслужбы, потому что базово, без объявления открытого конкурса, невозможно говорить о существовании каких-либо социальных лифтов на государственной службе. Да, проблема есть, и на эту проблему указывал и глава государства, что есть проблема прозрачности отбора. Но самое важное, что мы объявляем открытый конкурс. Теперь работа идет по направлению обеспечения объективности конкурсных процедур. И в прошлом году президент утвердил концепцию новой модели госслужбы. Сейчас мы проект закона уже подготовили, согласовали, находится в правительстве. Надеюсь, что в июне проект поступит уже на рассмотрение Мажлиса. С другой стороны, конечно, очень важно, чтобы кадровый резерв работал реально. Ну и сейчас, если количественно брать, кадровый резерв работает сам по себе неплохо. 40% ежегодно из кадрового резерва поступают на государственную службу. Но мы сейчас хотим принципиально изменить функционирование кадрового резерва. Это заложено в новом проекте. С нового года формирование кадрового резерва предполагается, в случае принятия этого закона, что агентство будет заниматься автономно, независимо от конкурсных комиссий государственных органов. Почему? Потому что есть сейчас такое противоречие, что в одном госоргане, допустим, на одно место претендует 40 человек, и 41 можно зачислить, другого в кадровый резерв. Могут принять участие 2 человека, там тоже такое же право, одного брать на работу, другого в кадровый резерв. Но, кстати говоря, на государственной службе в последние годы неуклонно растет конкурс на одно место. И это свидетельствует косвенно о том, что постепенно растет доверие граждан, и в том числе молодежи, на то, что через конкурс можно пройти. За период введения конкурсного отбора 500 тысяч за 11 лет участвовало в конкурсах, из них прошли по конкурсу 100 тысяч. Если бы из всех 500 тысяч проходили 500 тысяч, то это не был бы конкурс и не было бы качества. Поэтому, в принципе, вот в государственном секторе эта работа ведется. Гражданская служба, недавно правительство приняло постановление, в соответствии с которым утверждены правила отбора конкурсного, в том числе отбора должности руководителей государственных учреждений и организаций. Это тоже следующий шаг в направлении открытости. Сейчас группа «Самрук Казны», они тоже проводят работу по обеспечению прозрачности, открытости. Хотя я вот, конечно, сразу предчувствую некоторый скепсис, но там департамент по кадровым ресурсам возглавляется очень опытным человеком, и они сейчас, по крайней мере, стараются проводить прозрачный отбор. И в национальных компаниях мы на экспертном совете при агентстве слушали очень с большим интересом, например, доклад директора по управлению человеческими ресурсами Казахтелекома. У них эта работа поставлена очень правильно по примеру ведущих и международных корпораций. И в правоохранительной, и в частном секторе еще есть проблема прозрачности отбора, внедрения новых методов. Но как раз сейчас вы знаете, что по указу главы государства проводится внеочередная аттестация. Это как раз является моментом, когда можно оценить кадровую работу, которая велась в этой системе. И я думаю, что по результатам аттестации будут сделаны выводы не только в отношении отдельных представителей этой системы, но и в целом системы подготовки и продвижения кадров. Я вот хочу, кстати, вчерашний пример сказать. Вчера очень важный шаг сделан Министерством культуры. Они пригласили в состав конкурсной комиссии депутатов, представителей общественности. И вот вы, наверное, уже знаете, что На одно место эксперта у них претендовало 53 человека. Это уникальное достижение для Казахстана. Это говорит, кстати, о том, что, видимо, граждане уже почувствовали новые веяния, и они начали больше доверять этой системе. Поэтому я думаю, что самой главной проблемой идентифицируются и делаются шаги. И я обратил бы ваше внимание, что одним из сдерживающих факторов, конечно, сегодня пока еще является жилищный фактор. Вообще мобильность трудовых ресурсов сдерживается в том числе и жилищным фактором. Поэтому не зря в послании глава государства увязал эти два вопроса. Построение социальных лифтов важно обеспечивать и решение жилищных проблем молодежи. Но с другой стороны, информированность, видимо, не все ищут так тщательно. Может быть, здесь вот информационные ресурсы по поиску работы, они тоже должны быть скоординированы. Например, одна международная организация, просто по проекту, связанному с нами, буквально вчера они провели собеседование, и условия хорошие по меркам казахстанского рынка труда, блестящие условия. И всего 3 человека претендовало. Вот они с таким сожалением нас информировали. Это говорит о том, что наши граждане еще не привыкли к активным формам поиска работы.
Хорошо, господин Байменов, спасибо. Переходим ко второму вопросу. А может ли выпускник школы из далекого аула, как это было в советский период истории Казахстана, получить хорошее образование или претендовать на государственный грант для обучения в элитных зарубежных вузах? И как найти работу жителю моногорода, каких в Казахстане немало, области и региона, например, Аральского? Господин Акуф.
Я думаю, что это может быть как бы не правило, а как исключение из правил. Почему? Потому что там даже если государство направит ребенка по самым хорошим знаниям, там есть определенные другие проблемы, это связанные с проживанием, с питанием и так далее, так далее. И в этом отношении, конечно, это достаточно сложно. Может быть, какие-то фонды, если бы существовали, по примеру, как за рубежом, то есть гранты дает не государство, а гранты дает какие-то общественные структуры, которые могли бы потом контролировать и сопровождать данного ребенка, выращивая таким образом какой-то определенный сегмент наших детей. А в целом, конечно, достаточно большие сомнения, что просто ребенок из аула сразу же пройдется на грант и как бы будет достаточно успешен, так скажем, сейчас за рубежом. Ну и потом сейчас в городах достаточно большая конкуренция среди тем детей, которые получают хорошие знания, дополнительные знания. Даже не надо там говорить о зарубежном университете. Один из самых у нас, я думаю, таких хороших университетов – это университет Назарбаева в Астане. И там, допустим, на 500 студентов 5000 желающих абитуриентов. Это говорит о том, что как желающих достаточно большое количество. И говорит о том, что там как раз, если пройдет ребенок, то есть государство берется на то, чтобы как бы оплачивать и содержание, питание, проживание. То есть там полный кампус за счет государства. То есть это пока единственный, конечно, университет в нашей стране.
Спасибо, господин Аков. А госпожа Белкина?
Социальные лифты, к примеру, я работала 1.5 года на Казахфильме у президента Казахфильма Ермек Аманшаев. И мне удалось своей работой показать то, что я достойна продвижения именно не по каким-то связям, а именно с результатами своего труда. Поэтому я согласна с госпожой Илеевой, что, с одной стороны, какой-то оптимистический прогноз может быть по соцлифтам, а какой-то пессимистический. Я считаю, то, что если у человека есть желание и внутренний потенциал для того, чтобы обучиться за рубежом или в каком-то университете в городе, он бы мог, но у него нету, сопутствующих этому инструментов. Да? А по поводу информированности об открытых конкурсах. К примеру, есть сайт headhunter.kz, hh.kz, на котором более 6500 вакансий по всему Казахстану, описываются вакансии и какие люди требуются. И читая вот эти вакансии все, я понимаю, что большинство навыков связаны именно с образованием за рубежом, потому что человек, обучившийся за рубежом, у него есть потенциал, чтобы понимать, что такое, к примеру, маркетинг, чем занимается в отделе или связью с общественностью, да, вот маркетинг, чем занимается люди в HR-департаментах, да, это вот набор кадров и так далее. И сейчас для меня лично стоит большой вопрос о том, чтобы написать книгу об образовании за рубежом, и как вот такой вот из моногорода человек, купив эту книгу за 150 тенге, мог полностью понять, какую специальность в первую очередь выбирает сам ребенок, да, там в 16-17 лет. И, во-вторых, что ему больше всего хочется делать в жизни. К сожалению, сейчас информированность подростков по этому вопросу настолько мала, что когда человек заканчивает школу, он не знает, что делать дальше в жизни. Он не понимает, на какую специальность он может пойти или где он может обучиться. Поэтому, мне кажется, частично вот этот вопрос о трудоустройстве, он лежит гораздо раньше. Он лежит даже на 10 лет раньше, чем само трудоустройство. К примеру, мне сейчас 26 лет, да, и сейчас я уже понимаю систему, как у нас работает трудоустройство в Казахстане, что обязательно нужны связи, ну вот это горизонтальные социальные лифты.
Хорошо, спасибо, госпожа Белкина. А господин Байменов?
Что касается поступления и карьеры людей из отдаленных районов, ну, во-первых, я думаю, что в части самого факта поступления ИНТ в этом смысле несколько выравнивает шансы. В наше время, когда я заканчивал школу там, в 70-х годах, если хочешь учиться в центральных вузах, нужно было уже, будучи абитуриентом, ехать туда, искать, где проживать и так далее, и так далее. Не всех абитуриентов обеспечивали общежитием, да? И в этом смысле сейчас ИНТ дает возможность выбора вуза и дожидаться решения, не выезжая за пределы своего района. Второй вопрос – это доступность качественного образования в этих районах. Но я недавно по служебной необходимости бывал в Восточно-Казахстанской области и посещал в том числе и школу в Глубоковском районе. И вот меня вот эта новая школа поразила, конечно, тем, что было раньше. Там старая школа рядом стоит, программа 100 школ, еще там 100 больниц. Я вижу, что дает свою отдачу в большинстве населенных сельских пунктов, оборудованы необходимое оборудование, включая информационные технологии. И, конечно, еще до сих пор есть проблема в том, что в городе, наверное, больше информированные, может быть, больше доступ к информации. Но в целом, я думаю, что в части поступления нет проблем, но, конечно, я думаю, что со временем будет повышаться, наверное, стоимость государственного гранта, чтобы грант включал в себе уже достаточно средств на проживание студентов. И плюс существуют программы стимулирования талантов. Люди поступают, там, победители олимпиад по разным предметам. Кроме этого, немаловажно, что создаются Назарбаев школы интеллектуальные, которые тоже отбирают талантливых детей для того, чтобы это тоже элемент социального лифта, в том числе для детей из отдаленных районов. Поэтому что касается университета Назарбаева, да, этот университет, он является на сегодняшнем флагманом не только по качеству образования, но и по некоторым моделям социального обеспечения. И важно, чтобы подтягивались к этому университету. В большинстве развитых стран хозяева частных учреждений образования, они не ставят целью получения прибыли. Поэтому я думаю, что пример Назарбаев университета может быть подхвачен и теми меценатами, хозяевами частных учебных заведений для того, чтобы создавать нормальные условия для студентов.
Спасибо, господин Байменов. Госпожа Илеева.
В принципе, в базе вашего вопроса прозвучало, что это очень актуально. Это все-таки наличие дискриминации для граждан, представляющих разные регионы. Потому что в сельской местности, особенно в казахскоязычных районах, качество образования низкое. Кто бы ни говорил, все-таки низкий уровень образовательный потом приводит к тому, что эти дети не могут в дальнейшем поступить в престижные котируемые вузы, не говоря уж о западных там. И вот этот разрыв, он все еще никак не преодолен. Я знаю государственные программы, которые пытаются этот разрыв сгладить, но пока что этот разрыв присутствует. И потом, соответственно, на рынке труда они не могут быть достойно представлены, и, соответственно, они могут претендовать на какие-то статусные вещи. Это во-первых. Во-вторых, может ли человек из такой среды чего-то достичь в нашей стране? Конечно, может. Если человек сам в силу своих личных потом уже профессиональных качеств себя проявляет, то ему, в принципе, дорога открыта. Если вы говорите о моногородах, то на самом деле это огромная проблема. И вот эта дискриминация, опять же, наконец-то замечена, но я не знаю, насколько она будет снята. Ведь на самом деле социальное неравенство, основанное на денежном, имущественном неравенстве, оно вопиющее, и поэтому в условиях, когда практически огромная часть образования, будь то среднеспециального, будь то высшего, является платным, оно, конечно, также является препятствующим фактором для того, чтобы люди могли потом в дальнейшем претендовать на высокие позиции. С другой стороны, когда мы говорим о социальных лифтах, конечно, образование – это очень высокий и очень значимый фактор. Но у нас потерялся приоритет профессионализма, что ли. Потому что вот раньше можно было работать, там, например, по рабочей, так сказать, специальности, да, повышать квалификацию там внутри вот этой вертикали, да, уже рабочей вертикали. Это же не обязательно должно быть государственное управление, скажем так. Вот там социальные лифты практически не работают. Почему? Мотивация практически отсутствует. Потому что когда можно заработать деньги легко в той сфере, где там работают связи или там, ты в какой-то команде, то, конечно, нет желания у молодых работать там, где навыки приобретаются с течением длительного периода времени внутри одной профессии. Вот эта вот мотивация, к сожалению, у нас очень сильно упала. Я думаю, что это одна из самых больших проблем в нашей стране. Уже неоднократно всеми исследователями отмечено, что молодые хотят денег здесь и сейчас. То есть у нас очень много сейчас произошли изменения в трудовой мотивации, в понимании того, что такое ты внутри профессии. И это, я думаю, как бы очень трудно вернуть. Но даже сам пример наставничества, он ушел куда-то, потому что у нас само производство в большей степени добывающее, а не обрабатывающее. Ну, я вот, в общем-то, оптимист, потому что я вижу людей, которые делают свою карьеру, невзирая на их социальное положение изначальное, да. Думаю, что таких людей не так мало в нашей стране.
Хорошо, спасибо. Уважаемые гости, следующий вопрос. А какие законодательные и социально-экономические меры должно предпринять государство по формированию реально функционирующих социальных лифтов для молодежи? А госпожа Илева.
Ну вот, повысить уровень образования, понять, зачем вообще нужна наша система, понимать, какие нужны специальности, в каких регионах. То есть оценить, взвесить ситуацию и только после этого уже как бы двигаться и действовать, а не так наобум, наотмашь.
А господин Байменов.
Ну, во-первых, повысить прозрачность отбора кадров во всех сферах. И в государственном, квазигосударственном, и в частном секторах. Я, кстати, думаю, что частный сектор, там, где нормальная конкурентная среда, он постепенно сам по себе будет заинтересован отбирать наиболее достойных. В этом смысле рыночная экономика, она сама по себе объективно является сторонником выстраивания правильных социальных лифтов. И этому свидетельствуют вот многие успешные казахстанские компании. В Казахстане ряд мер в этом направлении предпринимается. И именно поэтому, наверное, вот в рейтинге Doing Business постепенно наше место повышается. Второе, конечно, меры, направленные на повышение качества образования и доступность качественного образования для представителей разных социальных слоев, а также выравнивание возможностей жителей села и города в доступе к образованию и информации. И я уже говорил, что в этом направлении тоже работа проводится. Кстати, вот по моногородам вы знаете, что есть сейчас специальная программа. Следующее – возможность доступа к зарубежным учреждениям образования. И я хочу проинформировать, что на последнем заседании комиссии по программе «Болашар» я являюсь членом этой комиссии, государственный секретарь, председатель этой комиссии поручил диверсифицировать представленность, чтобы больше внимания уделить регионам, отдаленным районам. И Министерство образования уже было поручено проводить отборочные мероприятия прямо в регионах, тем, чтобы повысить информированность граждан о возможностях, которые есть у граждан обучиться за счет государства в лучших учебных заведениях. Конечно, еще важна прогностическая работа по потребностям специалистов, как и в ряде развитых стран, в Соединенных Штатах, в Германии там, и так далее. То есть статистика рынка труда должна предполагать и прогноз потребностей специалистов через опрос работодателей будущих. И я думаю, что в целом эта система социальных лифтов работает. И вот госпожа Белкина приводила собственный пример, хотя она и говорила обобщенно, что в Казахстане не так, но она сама привела пример, который показывает, что срабатывают где-то эти механизмы. Но задачи поставлены, и самое главное, есть понимание, что для реализации амбициозной задачи вхождения в число наиболее конкурентоспособных стран нам необходимо налаживать хорошую кадровую политику. И, кстати, в Казахстане есть две ассоциации, насколько я знаю, HR-менеджеров. И в Казахстане уже создается своя школа Human Resource исследований, да. И поэтому в этом направлении, в принципе, если рассматривать страны региона, Казахстан делает достаточно шагов для того, чтобы в будущем кадровое обеспечение было мощным фактором поддержки повышения конкурентоспособности.
Госпожа Белкина, допустим, что правительство разработало необходимые законы и приняло социально-экономические меры по формированию социальных лифтов для молодежи. А вы, исходя из личного опыта и практики ваших друзей, знакомых и так далее, верите, что эти законы и меры будут работать в Казахстане?
Что касается вашего вопроса, если все законы разработаны и будет внедрена эта система, этого, мне кажется, будет недостаточно, потому что людей судят сейчас всех, вне зависимости от того, трудоустраивают их или принимают их в вузы, по результатам тестирования. Результат тестирования полностью не выявляет весь потенциал любого человека. На мой взгляд, не только должно проводиться тестирование, еще должны проводиться хотя бы короткие собеседования или интервью, в которых будет выясняться, в чем заинтересованы эти люди, с чем бы они хотели заниматься. Возможно, человек компетентен в чем-то другом. К примеру, у него хорошо налажена речь или он может аргументировать устно. И они могут быть талантливы не только в заполнении бесконечных тестов по разным предметам. Те люди, которые не смогли пройти по конкурсу, им организовывать какие-то, может быть, курсы повышения квалификации, либо проводить тренинги по тому, как трудоустроиться. Вот, как представитель молодежи, я не могу убедить работодателя, если я не понимаю психологии работодателя. И, на мой взгляд, это самый главный критерий. Как только соискатель поймет, в чем заключается интервью или собеседование, он сможет не просто себя показать, он сможет трудоустроиться, и дальше программа социальных лифтов уже функционировала бы.
Я хотел просто уточнить, может быть, госпожа Белкина не совсем знает, но нет ни одной сферы, где только по результатам тестирования принимают на работу. Всегда после тестирования идет собеседование. Потому что тестирование – это не средство отбора, это средство отсева неподготовленных, а дальше идет собеседование.
Спасибо. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. Редакция благодарит вас за участие в нашей дискуссии. До свидания.